уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Александр Камкин, политолог и германист. И про Германию, про Австрию, про вот это вот все будем сегодня говорить. Здрасте, Александр.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в Телеграме. Называется он «Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, в Рутью. И во ВКонтакте, где хотите, там и смотрите. Очень много заявлений разных было сделано, но я тут решила пробежаться по иностранной прессе. И любопытные, значит, колонки там присутствуют. Колонки следующего характера, аналитического. А что все-таки делать с газом, делать с нефтью, делать с тем, что вроде Россию наказать хочется, но самим кушать тоже хочется. Потому что мы здесь привыкли анализировать слова, заявления, там, Боррелли, Шольца, неважно кого, не Хаммера. А тут сами иностранцы анализируют сами себя. Вот, например, читаю я, например, Financial Times, который пишет, что худший кризис со времен Второй мировой войны. Германия готовится к эмбарго за российский газ. Промышленники, экономисты говорят, что запрет будет катастрофическим для экономики страны. Многие компании ожидают, что он все равно произойдет. Далее есть еще Телеграф, который говорит, что, значит, политические, юридические, логистические препятствия стоят на пути к устранению дефицита поставок, вызванного конфликтом на Украине. Санкции против России могут нарушить энергоснабжение Германии. Соответственно, там уже, значит, зеленые выступают и говорят, нет, надо все-таки отказываться, потому что у нас вот такая система, у нас еще ВИА существует. То есть, короче говоря, ощущение такое, что пресса тоже... И внутриполитическая система немножечко в раздрае находится. Потому что одно дело, когда действительно заявление делает глава государства, и мы как-то сами пытаемся это здесь осознать, что замерзнут, они там не замерзнут, что они сделают. А другое дело, что подобного рода публикации в Блумберге, в Телеграфе, в Financial Times, газеты ни в коем разе невозможно эти уличить в симпатиях по отношению к России, но и они говорят, что не все так однозначно.
Безусловно. Ну, во-первых, журналисты тоже заправляются на
тоже справках, люди.
Тоже ходят в магазин, тоже кушают, поэтому и видят рост цен. Буквально пару цифр для затравочки. Инфляция в Германии за первый квартал этого года превысила 7%. В Австрии где-то 6,8%. Приближается к рекорду 1981 года, когда еще был старый австрийский шиллинг. Там у них была инфляция 7,1%. Для Европы это очень большой показатель. Когда создавалась еврозона, то требования по приему стран в данное валютное объединение это не выше 3% годовой инфляции.
Угу.
Соответственно, сейчас Европа бьет рекорды по инфляции, по падению ВВП, по снижению маржинальности производства. Это делает европейскую экономику все менее конкурентоспособной. Это первый макроэкономический показатель.
Так.
Затем, безусловно, покупательная способность европейцев падает, цены растут на все, и недовольство уже потихонечку начинает проявляться.
Но нельзя говорить, я думаю, здесь нельзя все-таки говорить, что там страны погружаются в нищету.
Безусловно, рано. Рано об этом говорить, потому что запас прочности, конечно, в европейской экономике достаточно существенный. Но тоже неправильно полагать, что все европейцы живут на Лазурном берегу и все имеют миллионные доходы. В евро. Отнюдь, средние зарплаты по Европе, если брать обычные специальности, но они не намного выше, чем, например, в Москве. Поэтому, и да, безусловно, есть куда падать, есть подушка определенной безопасности, но для европейцев и эти потери уже являются своего рода шоком.
Так.
Ну, не привыкли они жить бедно, не привыкли они жить в условиях непредсказуемости. Десятилетиями по пространствам, по экономическим, по политическим пространствам Европы гуляли розовые пони, а тут начинается новая нормальность, если так можно выразиться. И, безусловно, коллективное мнение на Западе, формируемое в том числе и крупными СМИ, это поддержка Украины, это украинские беженцы, это мнимые, значит, различные фейки распространяемые по поводу якобы российской агрессии и прочее-прочее, но люди видят и реальность, и то, что происходит и в магазинах, на улицах, и поэтому вот уже идут сигналы. Вот сегодня Шольц, например, в интервью в «Шпигеле» сказал, что да, Германия готова быть гарантом безопасности Украины, надо сажать Россию и Украину за стол переговоров, то есть не будем поставлять тяжелое вооружение, к чему его склоняют и партнеры по коалиции, и внешние союзники по НАТО, поэтому ситуация уже перестает быть такой однозначной.
Эмоции, потому что прошли, или что? Вот что это? Вот у нас есть, значит, санкционная волна, вот эта, которая обрушилась сначала, с конца февраля, эмоциональная составляющая, что ужас, ужас и кошмар, давайте что-то делать. А теперь заявления меняются.
Заявления отчасти меняются. Европейцы привыкли верить во всемогущество санкций. 90-е годы вводили экономические санкции против Югославии, 10 лет душили страну экономически, замораживали все активы, эмбарго на поставки нефтепродуктов, энергоносителей, то есть фактически морили страну голодом. Но благо сильное сельское хозяйство внутри страны и достаточно крепкая экономика, поэтому выстояли. Уже, потом уже перешли к бомбам демократии. Угу. То же самое, сколько десятилетий морили санкциями Ливию, сколько десятилетий морят санкциями Иран, Северную Корею. Оставим за скобками вопрос, как говорится, насколько там демократичные режимы в этих странах, но санкции-то действуют не на политическую верхушку, прежде всего, а на простых людей. Соответственно, чем виноваты простые жители там Исфахана, Куна или других городов Иранской республики, что руководство, условно говоря, США и Европы не может найти общий язык с правящей верхушкой здесь, и считается в коллективном сознании европейских политиков, особенно либерального толка и СМИ, что санкциями можно добиться всего. Смены политических режимов, изменения политического курса. Вспомним долголетние переговоры о ядерной сделке с Ираном, да. И другие вопросы. Или санкции против России после воссоединения с Крымом. А здесь не получилось. Здесь масштаб вот этого накала страстей оказался таким, что как мячик в настольном теннисе просто прилетел обратно, да еще прямо в глаз.
А может, пока еще рано делать выводы? Ну, то есть мы с вами пытаемся уже делать, а что, месяц прошел, мы стоим, все хорошо, мы выставили санкции. Мне кажется, мало времени
прошло.
Так же, как и европейцы.
У любых санкций есть отложенный эффект, конечно. У любых экономических инструментов есть отложенный эффект. Но уже сейчас вот по краткосрочной реакции мы можем делать вывод. Безусловно, и у нас в экономике будет замедление, ухудшение ситуации, если эта ситуация будет развиваться дальше. Но отложенный эффект и обратного удара санкций по Европе тоже неминуем. Поэтому здесь пока что тренируемся на кошечках. Пока есть еще возможность притормозить вот этот процесс взаимной эскалации и отчуждения, пока еще не ударило слишком больно, и наиболее здравомыслящие политики, а Шольц, ну, я считаю, все-таки, если брать нынешний политический олимп Германии, то он, наверное, на фоне других является наиболее здравомыслящим политиком.
Мне кажется, он немножечко балансирует, то есть, с одной стороны, были вот эти странные заявления, что теперь с Германией пала вот эта моральная ноша в виде того, что, значит, произошло 80 лет назад, это было у него, потом он стал воздерживаться от подобного рода заявлений.
Вспомним его реакцию, когда он встречался с нашим президентом, что типа геноцид в Донбассе, ха-ха, не слышал. Но Шольц, он сидит на трех стульях, как минимум. Во-первых, три стула коалиции, затем стул трансатлантических отношений особого режима, отношений с большим братом, наконец, стул европейской экономики и стул отношений, в том числе, и с Россией, и с Китаем, с другими странами. И здесь идет конфликт интересов немецкого бизнеса, с одной стороны, который там, с 14-го, с 15-го года стучится во все двери, во все кабинеты, и говорит, что хватит уже с этой санкционной войной, нам самим это крайне невыгодно. Соответственно, западные партнеры в лице тех же Соединенных Штатов требуют, чтобы Германия и другие европейские страны усиливали конфронтацию, поставки вооружений, соответственно, больше платить, там, арестовывать российские активы, передавать их Украине, как предлагают особо одаренные некоторые политические деятели в Европе. Поэтому на германское руководство, равно как и на руководство других европейских стран, оказывается огромное давление с разных сторон. Поэтому действительно здесь не стоит удивляться, что сегодня Шольц сказал под таким углом зрения, завтра он
что-то другое придумает.
Выскажется что-то в ином ключе, да, совершенно верно.
Любопытное, значит, давление, которое, видимо, на Германию пытаются оказывать Великобритании через прессу свою. Ну, я, по крайней мере, так трактую, потому что в Телеграфе было написано, что если Германия не прекратит покупать российский газ, она тоже должна подвергнуться санкциями. А Германия, это вот я читаю уже вам, Германия в меньшей степени Италия фактически финансирует жестокое нападение на Украину. А, значит, если вы покупаете немецкие товары, вы финансируете возможность, значит, России проводить военную спецоперацию. Германия обсуждает вопрос о прекращении поставок газа, она устанавливает цели, но пока их не достигает этих целей. И вот, да, каждый, кто покупает немецкие товары, финансирует спецоперацию, хотя прекращение импорта энергоносителей не приведет к ее немедленному окончанию, оно сделает ее намного короче. Это уже британская пресса. Ощущается некий раздрай в Европейском Союзе и плюс Британия, которая уже не входит в Европейский Союз, в части того, что одни говорят, давайте мы все-таки повременим, потому что мы не можем все сразу, у нас АЭС законсервированы, хотя альтернатива для Германии говорит, а что такого, давайте расконсервируем быстро, все это можно сделать очень быстро, депутат тот выступал один от Марк Бернхарт, по-моему, его зовут, а другие говорят, нет, надо вот прям душить сразу же.
Безусловно, разница во мнениях. Разные страны Европы, включая Великобританию, они в разной степени завязаны на энергетическое сотрудничество с Россией. Угу. Британия практически российский газ не покупает. Соответственно, ей легче требовать отказа Германии от российского природного газа, потому что на английскую экономику это сильно не отразится. Австрия может позволить себе отказаться от импорта российской нефти, потому что доля российской нефти там составляет всего 7-8%. Не такая уж не такой уж большой объем, который легко компенсировать через трансальпийский трубопровод из Триеста, через другими поставками. Что же касается Германии, то на минуточку доля российского газа, по крайней мере, до начала всех этих событий, составляла практически треть. То есть 35% от совокупного потребления природного газа в Германии. Это не только энергоноситель для крупной индустрии, это и для домашних хозяйств, для обогрева, для электричества, но это и сырье для химической промышленности. Вспоминается ситуация 79-го года, когда советские войска вошли в Афганистан. Была абсолютно идентичная санкционная ситуация. США требовали от ФРГ полностью разорвать газовое сотрудничество со Советским Союзом, которое уже тогда выстраивалось. Тогда доля советского природного газа составляла где-то 17% в совокупных поставках газа в ФРГ. В обмен шло оборудование, трубы крупного диаметра, запорная арматура. И министр экономики тогдашней ФРГ Грам Ланнсдорф многократно ездил, совершал такую челночную дипломатию в Вашингтон, уговаривал американцев не давить, что это приведет к негативным последствиям для немецкой экономики, для западно-германской тогдашней экономики, отстоять удалось. Соответственно, сейчас мы видим ситуацию абсолютно идентичную тогдашним событиям.
Так.
США и Великобритания как основные инициаторы санкционного давления, а Германия страна, оказавшаяся между молотом и наковальней. С одной стороны, европейская солидарность и членство в НАТО, в Евросоюзе требует от нее солидаризироваться с позицией коллективной Европы эмоционально, санкционно, экономически, но с другой стороны, потери немецкого бизнеса, потери Германии от углубления санкционной спирали, они значительно выше, чем потери там Штатов, Великобритании, некоторых других стран.
Тогда возникает вопрос, а что все-таки здесь перевесит? То есть, с одной стороны, можно следовать политическому, вот этому политической солидарности, что лидер такого-то государства поддержал, лидер такого-то государства поддержал и так далее. Но в какой-то момент, и даже это можно объяснить собственной публике, очевидно совершенно, но в какой-то момент холодильник все равно начнет побеждать телевизор. И в Европе ответственность перед избирателем, она же до сих пор все-таки довольно сильна, и от этого многое зависит, как бы, политическая карьера того или иного представителя власти, или это все-таки нивелируется через то, что, ну, в общем, брюссельская бюрократия умеет работать с национальными государствами?
Безусловно, брюссельская бюрократия, в отличие, это уже не демократия. Это
сейчас оговорочка была, да, хорошо.
Даже оппозиционные политики в Европе называют демократура, вот этот конструкт брюссельский. Безусловно, такая большая дубина по принуждению европейских государств к коллективной солидарности.
А денег-то не дают, ну вот это интересно.
А денег не дают, Польша требует денег, а Польша не дает, наоборот, даже штрафы вводят за излишнюю своенравность. Поэтому, да, есть политика ценностей, есть политика европейской солидарности. стоимости. Но когда действительно еда оказывается не в холодильнике, а на рынке, то здесь уже европейцы начинают задумываться. И при такой ситуации нетрудно догадаться, что недовольство простого населения будет расти, электоральные предпочтения будут меняться, движение тех же желтых жилетов можно себе представить и в Берлине, и в Вене. А, кстати, в Германии мы имели такую практику понедельничной демонстрации Пегиды, организации против массовой миграции. Угу. А не стоит забывать, что помимо санкционного, вот этого пинг-понга санкционного, есть еще и вопрос тех же беженцев с Украины, которых тоже надо кормить, обустраивать, интегрировать в рынок труда. Кто-то, конечно, уедет довольно быстро домой, но многие захотят остаться. Поэтому все это такие отягчающие факторы, которые, безусловно, негативно воспринимаются многими европейцами. Да, европейцев выдрессировали за эти десятилетия в таком паттерне толерантности, политики гостеприимства, политики открытых дверей, но именно эта политика открытых дверей привела фактически к эмоциональному расколу Евросоюза на старую и новую Европу. Мы видим позицию по миграции, например, Венгрии, Польши, других восточноевропейских стран по квотам на мигрантов, и позицию, например, той же Германии либо Франции, где уже мигранты составляют почти 20% населения. Поэтому здесь разделение тоже уже достаточно очевидно, и по санкционной политике тоже. И сейчас идет достаточно ожесточенный спор различных политических сил, и вот выборы во Франции показывают, что Марин Ле Пен ратует за выход из НАТО, за нормализацию отношений с Россией, Макрон, соответственно, говорит, что да, пока что от газа от российского отказываться нельзя, потому что это подорвет экономику, соответственно, тема санкций и тема отношений с Россией, они выходят фактически практически на первый план в политическом дискурсе в европейских государствах. Поэтому тема острая и тема, которая затрагивает действительно практически каждого европейца.
А, кстати, по выборам во Франции. Любопытную тут была вчера новость, что Шольц плюс еще испанский премьер, если не ошибаюсь, и еще кто-то из политических лидеров, они призвали, вот, правильно, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Испании, Португалии Педро Санчес и Антонио Кошта попросили французов на президентских выборах голосовать за Эммануэля Макрона, а не за Марин Ле Пен. Ле Монд об этом пишет. А мне кажется, это что-то новое.
И еще попросили реже ходить в душ и реже включать свет.
Реже включать. Там и по кондиционерам ввели какие-то тоже штрафы, если будут включать ниже 25 градусов. Это в Италии, насколько я понимаю, в канун лета. Но все-таки это не попытка вмешаться в выборы? Что это такое? Мне кажется,
вот
это впервые.
Если бы российские политики выступили с таким заявлением, то вся бы европейская пресса кричала, что Россия вмешивается в выборы во Франции.
Не, ну а правда, что это?
Здесь такая солидарность либеральных политиков. Политический класс Европы, по сути дела, он сейчас оформился в таких два макрополитических лагеря. Политики-глобалисты, политики-сторонники особого режима трансатлантических отношений, это либералы и бледно-розовые социал-демократы, и политики-суверенитисты, которые выступают за сохранение культурной идентичности Европы, за все-таки сохранение каких-то остаточных признаков национального государства. Это суверенитисты и слева, например, партия левая в Германии, Меланшон во Франции, соответственно, и политики-суверенитисты с правого фланга. Это партия Вокс в Испании, это национальное движение во Франции, альтернатива для Германии, Австрийская партия свободы, много-много других. Соответственно, Шольц, социалист Санчес, португальский коллега, это как раз яркие представители вот того класса политиков-глобалистов, политиков-еврооптимистов, для которых основная цель — это превращение Евросоюза в такое супергосударство, эрозия национального государства, стирание границ, стирание культурных различий, то есть глобализм вот в его классическом понимании начала 21 века. Поэтому и для них, конечно, особый режим отношений с Соединенными Штатами является одним из категорических императивов. Марин Ле Пен — это все-таки попытка европейцев, ну, отстоять свою идентичность, свою независимость в принятии каких-то решений. Соответственно, то же самое и Гауланд, и Элис Вайдель в Германии, и многие другие европейские политики. Поэтому Марин Ле Пен — это является, конечно, красной тряпкой для либерального быка уже много лет.
Потому что она активная очень.
Активно и имеет наглость мыслить независимо и проводить независимую политику.
Но она же не выиграет.
Трудно сказать, выиграет или нет, потому что против него объединятся абсолютно все. Меланшон, он уже призвал еще сразу после первого тура своих сторонников голосовать за Макрона. Хотя, казалось бы, да, вот социалист, причем такой ярко выраженный социалист, да, почти коммунист, и либерал, соответственно, ставленник фактически международной финансовой аристократии Макрон, который, по идее, должен быть главным идеологическим оппонентом Меланшона.
Ну, либо с ним поговорили, либо он подумал, где, в общем-то, у него выгод будет больше выборов.
Либо социализм...
После выборов.
Либо социализм и либерализм — это две дороги к одному обрыву, как академик Шахваревич об этом писал. Угу. Поэтому тут ситуация порой действительно складывается достаточно анекдотично.
А с вашей точки зрения, чем обусловлена как раз вот эта идеологическая борьба? То есть и насколько для Европы именно вот в глобальном представлении, как вам кажется, вот этот глобализм, то есть человек глобальный, вот буквально такой, да, становится, не знаю, опасным явлением? Или это естественное продолжение? Более того, мое глубокое убеждение, что все-таки даже если попытаться создать вот этого какого-то человека глобального, но все равно никуда, простите, там с генами спорить тоже никто не будет, и в массе своей тяга к суверенитизации, тяга к даже каким-то там национальным, не будем говорить, националистическим проявлением, она останется. Да, чувство собственного дома. Почему это решено немножечко вымывать из культурного вообще аспекта в Европе?
На мой взгляд, здесь и такая работа ведется сразу на многих уровнях. Это и образование, это и СМИ, это политика. Безусловно, для бизнеса глобализация выгодна.
Это понятные рынки, да.
Снижение барьеров, фритрейдерство, соответственно, свободная торговля, свободная конкуренция. Но, по сути дела, глобализм и его, ну, по крайней мере, то, что мы наблюдали все предыдущие годы, потому что сейчас мы переходим мучительно и больно переходим к новому экономическому укладу, к экономическому макроциклу, а в момент перехода от одного экономического макроцикла к другому мир всегда трясет, в том числе и войнами. Это, к сожалению, неизбежно. Поэтому вот то, что мы наблюдали уже на истекающем макроцикле глобализации, ну, то, по сути дела, неоколониализм. Это если в XIX веке основными акторами колониализма были европейские империи, британская, французская, там, германская подключилась уже на последнем
колонии
этапе.
Колонии были за пределами Европы.
Да, за пределами Европы. То сейчас, во-первых, мы имеем обратную колонизацию, то есть представители тех колоний, которые, метрополии которых были в Европе, наоборот, сейчас колонизируют Старый Свет. Но это, в принципе, один как бы из векторов политики. Второй – это насаждение вот идей трансгуманизма, расчеловечивания, то есть не только лишение человека каких-то культурных, национальных особенностей, самобытности, но и вообще эрозия морали, эрозия каких-то понятий, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, вон в Дании жираф бедного на глазах детей Маринца, разделывали. Да. Соответственно, потом даже, кстати, в Калининграде на одном из Искандеров написали: «Это вам за Маркуса».
О, боже.
Соответственно, всякое происходит в Европе. То, что с точки зрения традиционных религий, традиционной культуры, и будь то европейской или исламской, например, для иммигрантов из стран исламского мира, то, что происходит в Европе, это тоже дикость. Это там, соответственно, все эти новые веяния, там, свобода отношений уже, скажем так, совершенно в невиданных формах. Это дикость для представителей любой традиционной культуры. И вот этот вот культурный код, культурный фундамент европейцев, он вымывается, и получается такая, как один из французских консерваторов назвал, макдональдизация общества. То есть все становится примитивным, образование примитивитизируется, то есть люди теряют уже способности
анализировать.
К началу 20 века любой немецкий школьник-гимназист спокойно мог вести философские дискуссии о философии Фрейда, Фейербаха. Сейчас нынешней Германии, Гегеля, сейчас нынешней Германии это просто нереально. Соответственно, образовательный уровень снижается, нравственный уровень снижается. К чему это все приведет? Просто такая серая масса цифровых рабов, которые будут стоять вот в стойлах, потреблять трансгенную пищу, там, условно читать разные газеты, ну, от одного издателя, и это будет такой, знаете, идеальный новый мир.
Ужас. 15:30 новости. Александр Камкин с нами, политолог-германист. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. А мы продолжаем с Александром Камкиным, политологом и германистом. И Роман Иванович спрашивает вас, вы такие ужасы нарисовали про человека, значит, без нации, без такого человека глобального, вот, без семьи, без там чего еще, каких-то ценностей. А чего ж тогда все стремятся-то в эту дикую Европу? Расскажите, пожалуйста, если там действительно так страшно. Но не все же понимают процессы, которые происходят.
Во-первых, вот в чем дело. Не надо путать туризм и миграцию. Это раз. Безусловно, и европейцы еще долго будут, скажем так, пользоваться тем заделом и финансовым, и культурным, и технологическим, которые оставили им наследство их предки. Но задел постепенно проедается. Так. И эрозия среднего класса, чем гордилась Европа весь там 19-20 век, и чем гордились Штаты, и гордятся
до сих пор. Инерция существует здесь, да?
Медленно вялотекущий процесс объединения среднего класса, ну, например, 70-80-е годы, это вот пик развития капитализма в 20 веке. Средняя американская семья – это собственный дом, да, пускай в ипотеке, но свой дом, там трое детей, жена может себе позволить не работать, заниматься хозяйством, семьей, муж работает, две машины как минимум. Сейчас в Штатах это, ну, скорее уже редкость. То же самое и...
Даже Илон Маск сказал, что у него собственного дома нет.
Бедняжка. Пускай приезжает в Россию. Соответственно, в Европе то же самое. Все живут в долг, все живут каким-то образом. Да, финансовая аристократия или те семейства, которые поколение за поколением там, занимались успешным предпринимательством, они живут очень даже хорошо. Но среднестатистический европеец – это уже такой, знаете, ну, отнюдь не миллионер, отнюдь не человек, который может позволить себе все. Фраза «как же дорого» от немцев слышишь постоянно. Да, это часть их менталитета. Но сейчас, когда их призывают экономить на душе, там меньше пользоваться водой, меньше пользоваться электричеством, ну, простите, это не от хорошей жизни. Это человек с нормальным, хорошим доходом позволить себе вряд ли может. Поэтому многие наши люди, кто ведется вот на красивую картинку в телевизоре, пытаются пробиться в Европу, да, опять же, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать, условно говоря, с каким-нибудь маленьким провинциальным городком в России, там, Беларуси, на Украине, то да, наверное, жизнь в Германии, во Франции в целом лучше, социальные стандарты выше. Но если ты хочешь и умеешь работать, и у тебя и руки, и голова есть, в России можно добиться не меньше, чем в среднестатистической европейской стране.
Угу. А есть, сейчас скажу, у нас тоже экономят воду, говорит Алекс. У нас таких призывов, кстати, не было. А если кто-то там вознамерится такие призывы, я думаю, что этому человеку не поздоровится, если он такие призывы будет делать. Экономьте воду, там, электричество, вот это вот все. Еще, значит, тут я как раз вам зачитывал свежий Bloomberg. Простите, я в последнее время действительно, чтобы понять, что там происходит, читаю много европейской прессы, иностранной. Что пишут? По поводу канцлера Шольца, который вот едва-едва может стать едва ли не главной причиной и виновником того, что не получается достичь вот этой европейской солидарности в отношениях против Российской Федерации. Что пишет американский Bloomberg? Что спустя два месяца после провозглашения разворота во внешней оборонной политике канцлер Германии пал духом. Шольц тормозит любые совместные усилия союзников. И неудивительно, что украинцы и страны НАТО в ярости.
Шольц всегда предлагал сдаться, цитируя известный фильм. На самом деле, Шольц, как я уже говорил сегодня, один из немногих оставшихся здравомыслящих немецких политиков. Да, безусловно, он евроатлантист в целом, как бы, но он все-таки понимает, к чему...
Но может... не до последнего немца.
Да.
Понятно.
И он понимает, к чему приведет вот вся эта безумное раскручивание истерии. Но, извините, госпожа Бербок, ну, это выросшая, но не поумневшая Грета Тунберг. Совершенно не квалифицированный министр, пришедший в политику с улицы. Она может себе позволить заявление, что давайте пошлем побольше оружия танков на Украину, побольше танков, устаревших, безнадежно. Соответственно, но для Шольц, все-таки у него есть сформировавшаяся как бы картина ценностей, а послевоенная Германия, и одну из ее основных таких ярких меток можно охарактеризовать как государственный пацифизм. Немцы никогда не... при развитии и при экспортной ориентации их ВПК Германия старалась не поставлять вооружение воюющим странам. Там, mm-hmm. Саудовской Аравии они отказали в поставках, когда саудиты против воевали с хуситами, да. В Йемене. Даже в Турцию были дискуссии, поставлять или не поставлять вооружение режиму Эрдогана из-за его авторитарности. В Казахстан отказались поставлять, когда там были беспорядки. Соответственно, а здесь от Германии требуют фактически косвенного участия в конфликте. От отказаться вот от этих принципов, от базовых принципов немецкой демократии.
Ну, подождите, два дня назад представитель Бундесвера пытался сказать, что нам самим танков не хватает, поэтому не будем посылать. Но если Германии уже продавили по части того, чтобы послать хоть какое-то оружие на Украину, то здесь речь и до тяжелых вооружений дойдет. Или все-таки
не
нет?
Не стоит забывать, что речь идет о поставках безнадежно устаревшего вооружения. Те же БМП «Мардер» пресловутые, это разработка 60-х годов. Их выпускали там в 70-е годы, сейчас они уже давно снятые с вооружения в самой Германии.
Не нужны, поэтому отправляют.
Хранятся на складах хранения. Танк «Леопард-1», даже последней модификации, ну, это примерно как советский Т-62. Это даже не 72-шка. Это нарезная пушка 105 мм, устаревшая система наведения, электроники. То же самое разработка 60-х годов. Поэтому, в целом, действительно, на тебе, боже, что мне не гоже. Во-первых, еще украинских военных учить надо работать с этой техникой, что тоже потребует времени. Поэтому это, скорее, такой шаг по принципу, ну, ладно, так и быть. Вот что касается англичан или тех же американцев, которые почти там 800-900 миллионов готовы выделить на финансирование киевского режима, вот здесь уже, да, это серьезно, это более, скажем так, весомый вклад в поддержку киевского режима.
Если аккумулировать все те тезисы, которые дают американцы, даже европейцы, вот именно в части того, что надо помогать Украине и так далее, там, как Боррель сказал, да, что Украина не может проиграть на поле боя, хотя мы понимаем, там, моральный аспект, там, столько людей гибнет и так далее. А цель Европы в контексте того, что надо противостоять Российской Федерации и надо всеми силами, значит, снабжать Украину. Потому что, ну, казалось бы, если, простите, все так стремились к миру, почему три Минска не могли выполнить? Если прям очень хотелось действительно мира, чтобы там прекратили пушки стрелять и чтобы еще больше пушек не стреляло. Вот. Но этого не произошло. А теперь вдруг заходит о том, что а я готов быть гарантом безопасности, а давайте там, помните, да, украинская страна говорит, и члены Совбез ООН, да, включая Российскую Федерацию, плюс еще некоторые страны, ключевые организации Объединенных Наций. А что принципиально поменялось? Или все-таки это забалтывание темы?
На мой взгляд, это в большей степени действительно попытка утопить все в бесконечных дискуссиях. Действительно, 8 лет нормандского формата, Минского процесса, соглашений, которые не выполнялись. Я не верю, что у Германии не было инструментов и у Франции
влиять на Киев, да?
На киевский режим, просто ударить кулаком по столу, сказать, не будете соблюдать Минские договоренности, никаких, как говорится, субсидий и кредитов не получите. Ничего этого сделано не было. По сути дела, нормандский формат оказался мертворожденным. И плюс к этому мы наблюдаем здесь действительно такую, знаете, двуличность и двойные стандарты. Да. То же самое, что было и в Югославии в 90-е годы. Обстреливали школы в Донбассе все эти годы. Нормально, как говорится. Об этом ни одно средство массовой информации в Европе особо не говорило. То же самое, когда натовцы бомбили Югославию в 99-м году, практически ни один из западных журналов, там, ну, тогда интернет еще только-только развивался, не писали о том, что разбомбили роддома в Белграде, разбомбили колонну албанских же беженцев в Косово, приняв ее за колонну Югославской народной армии и прочее-прочее. То есть вот такие вот двойные стандарты, или как еще русский мыслитель Данилевский говорил, насильственность и властолюбие Европы, они проявляются в любых политических одеждах.
А цель какая? Вот просто европейцы, знаете как, у нас здесь рассуждают следующим образом, что американцы используют европейцев, потому что им надо ослабить Европу, и чтобы вот это вот болото было, в него все погрузились, и Европа, и Россия, и Украина, и все вместе. А в Европе как рассуждают, что они субъект, они помогают Украине, они хотят победить Россию коллективно, или что там? Цель какая? Она артикулируется?
Европе кажется, что она субъект. Американцы действуют так, что для них Европа — это объект. Но, по сути дела, американцы генерируют управляемый хаос, то, что они делают, например, на Ближнем Востоке все эти десятилетия. то же самое они сейчас пытаются экстраполировать и на Европу. С одной стороны, неконтролируемые миграционные потоки, с другой стороны, сейчас обрушение европейской экономики и тем самым поддержание гегемонии англосаксонского мира. С 19 века ничего не поменялось. Для европейцев, да, вот для них Россия — это такая ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Угу. Как бы мы ни открывали Западу, там, и в экономическом, и в культурном плане, до недавнего времени там, на один инвестированный доллар или евро в Россию за границу утекало 4, там, 5, 6 долларов. Соответственно, куда еще больше было открываться? И, соответственно, и все равно про Россию, про русских в основном писали либо варвары, либо, значит, мафия, например, какие-нибудь там сериалы, либо фильмы «Художественные братья», там, в Германии, во Франции, основной, как говорится, архетип — русская мафия, русское пьянство, русское варварство, соответственно, такие, значит, идеологические идеологемы, идеологические клише, они все равно оставались.
Ле Карре себе такого не позволял, кстати.
Умные люди такого себе не позволяли, но сейчас, конечно, это все расцветет еще буйным цветом, уже вот в некоторых немецких школах распространяют агитки про российскую спецоперацию, что лейтмотив такой: не верьте, что русские это добрые такие ваши соседи, значит, выходцы из России, из других стран, это на самом деле кровожадные варвары. Но это вот такую вот пропаганду объясняют в младших классах некоторых немецких школ. Поэтому, ну, соответственно, это уже до боли напоминает агитки, там, не знаю, из Фольксшер Бахтер и Дер Штюрмер 30-х годов в Германии.
Тяга к тоталитаризму сохраняется, что ли?
Вы знаете, вот это вот насильственность и властолюбие, такой, да, определенный своего рода тоталитаризм, такой, знаете, фальшивый миссионизм. То есть мы самые лучшие, мы несем бремя белого человека, ну, правда, в последнее время уже не совсем белого. Оно сохраняется и в 19 веке было, в 30-е годы это был нацизм в классическом обличии. Ну, сейчас это либеральные одежды, такие радужные, но внутри вот этот стержень неприятия другого мнения, навязывания собственного образа жизни, собственных ценностей, он остался.
Он остался. По поводу НАТО, тоже любопытный сюжет, что якобы Швецию и Финляндию уже вот прямо уговорили вступить в альянс, и там уже политики, и общественные, опросы общественного мнения проводятся, что там Финляндия, по-моему, больше 50% якобы поддерживают. Все-таки это действительно сюжет, который может сломить прежние устои, или это мелочь?
Кардинального влияния на расклад сил это не окажет, потому что Швеция при всем ее нейтралитете это все равно государство, скажем так, проевропейское, пронатовское. Да, в Швеции достаточно сильный ВПК, и они успешно экспортируют свое вооружение, в том числе в страны НАТО, и стандарты у них единые с НАТО, равно как и у Финляндии, поэтому, ну, добавятся на две страны в блок, в принципе, это не настолько критично. Безусловно, это усложнит ситуацию с безопасностью в Европе, потому что сухопутная граница с блоком НАТО у России сразу увеличится на длину финской границы. Угу. Это негативный момент.
Это точка напряжения еще одна.
Дополнительная точка напряжения на севере, безусловно. Но все-таки оборонный военный потенциал этих двух стран, он не настолько критичен для России, чтобы из-за этого, скажем так, впадать в отчаяние. Вот украинская тема была, конечно, более критична и более болезненна для России, поэтому здесь, конечно, идет очень мощная обработка общественного мнения, истерия в СМИ. Ну, посмотрим результаты саммита в Мадриде в июне месяце. Будет ли вступление, либо финские и шведские политики все-таки одумаются. Поэтому, но ситуация действительно, вот демонизация России, попытка играть в солдатиков среди европейского политического истеблишмента, они, к сожалению, сейчас все нарастают.
Мне всегда интересно, а что становится причиной, скажем так, ну, принципиальной смены собственной позиции? То есть шведы еще месяца три назад говорили, что мы вот как остаемся страной как бы такой нейтральной, так и бы финны то же самое говорили. Но потом ситуация поменялась, и поменялась она в силу того, что действительно Российскую Федерацию демонизировали настолько, что они вот в этом ключе поменяли свое мнение, или это вопросы денежного отношения какого-то. Ну, либо мы вам не дадим какие-то кредиты, либо дадим, а подумайте о будущем. Ну, такое же тоже возможно. Ну,
шведская и финская экономика экономики, они, в принципе, я полагаю, самодостаточные, да? Они от кредитов большого брата особо не зависят. Наоборот, по социальным стандартам это лидеры стран Европы. Поэтому здесь, возможно, действительно испугались, потому что до начала спецоперации европейцы все-таки в массе своей не верили в возможности того, что русская армия, она, по сути дела, на одном уровне с армией США может проводить такие комплексные, сложные, крупномасштабные военные операции. Потому что, по сути дела, по масштабу и по эффективности, ну, мы, наверное, даже превзошли тех же американцев с их общевойсковыми операциями. Поэтому, безусловно, всплывают вот эти фантомные боли, эти исторические боли, те же шведы, видимо, резко вспомнили про поражение под Полтавой, там, под Гангутом, соответственно...
Так далеко, думаете, зашли?
Массовое подсознание, оно порой непредсказуемо, поэтому такого исключать тоже нельзя. В Европе, в Швеции и в Европе, в принципе, свою эту историю помнят, еще полностью не забыли.
Угу. Папа Римский сказал, что встреча патриарха Кирилла и как раз Папы Римского отложена до более благоприятного времени, но в то же время Папа Римский не видит условий для поездки в Киев, то есть он дистанцируется. В этой связи влияние все-таки Римско-католической церкви на общественные, на политические процессы каковы? Ведь буквально пару-тройку недель назад фактически Ватикан был замешан, ну, для Европы это был скандал, что, оказывается, Банк Ватикана помог там оплатить поставки российского газа. Это тоже об этом писали. Вот. А какое влияние, в принципе, Римско-католическая церковь сейчас имеет в Европе, вот в этом контексте?
Безусловно, Римско-католическая церковь в Европе имеет достаточно существенное влияние, не только чисто религиозное, особенно на юге Европы, там, в Италии, в Испании, в Португалии, но и финансовые, как вы правильно заметили. Ватикан — это не только религиозная организация, но еще и мощная финансовая организация. Ну и плюс идеологическое влияние, тем более, что Украина — это как-никак, но это передний край отчасти и католического прозелитизма в виде униатства. Мы помним, что, начиная с начала 90-х годов, униаты, они были очень... активные, особенно в западных областях Украины, и доходило дело до реальных конфликтов по занятию приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в особенности, и прозелитизм был достаточно активен. Поэтому Украина — это такая достаточно болевая точка и для Русской Православной Церкви в плане взаимодействия с Римской католической церковью. Но, с другой стороны, и православие, и православные католики могли бы выступить, лидеры и патриарх, и папа Римский могли бы выступить с миротворческой инициативой по как раз по примирению сторон и по какой-то с гуманитарной миссией.
Вот церковь, кстати, вообще дистанцируется от всего происходящего.
Это тоже интересный очень момент, потому что в целом
такой не наблюдалось
даже
раньше.
Во времена Средневековья церковь как раз выступала в том числе и как сторона миротворца с попыткой как бы примирить тех или иных европейских монархов, которые устраивали конфликты. Поэтому здесь молчание основных конфессий европейских тоже о многом говорит.
7373-948, телефон прямого эфира. Все-таки в данном случае, если ломаются прежние экономические устои, ломаются там правила приличия, даже позиции в праве именно в юридическом аспекте тоже меняются и ломаются. Вот можно сформулировать какой-то образ будущего? Вот оно ломается в сторону чего?
Мне видится, это кардинальная ломка нынешней архитектуры безопасности глобальной. То есть,
надо будет договариваться заново, да?
Безусловно. Отход от общей глобализации, общемировой, и формирование, наверное, таких центров притяжения, таких мегаблоков. Это может быть, наверное, евроатлантический блок во главе с Соединенными Штатами. И два крыла, соответственно, европейское и тихоокеанское. Недаром же этот АУКУС пресловутый создается. Соответственно, двумя копьями будет, с одной стороны, угрожать России, и с другой стороны будет как бы давить на Китай. Соответственно, это обуславливает сближение, стратегическое сближение России и Китая, некоторых других стран примыкающих, и, возможно, образование такого евразийского блока экономического. В перспективе не исключать, нельзя уже, сейчас уже нельзя исключать и военный союз, если ситуация будет развиваться так же, и Китай будет также оказываться под давлением Соединенных Штатов. Индия может занять позицию стороннюю, потому что все-таки Китай и Индия, у них есть целый ряд противоречий.
Влияние Британии уже все?
Влияние Британии это будет все-таки сателлит Соединенных Штатов, но это все равно единый англосаксонский мир. Как ни крути, но вот в этом новом трансатлантическом или евроатлантическом блоке основную скрипку будут играть Штаты и Великобритания. Европа будет где-то на вторых ролях, потому что уже сейчас европейцы вот своим нынешним самопозиционированием ну, пытаются косплеить Соединенные Штаты вот в этом общем плавильном котле Евросоюза, таким образом отказываясь от своей как бы ведущей роли. Поэтому нельзя исключать, что вот будет формирование таких блоков, ну, наверное, действительно, определенная новая холодная война, то есть железные занавесы по внешним периметрам, свобода передвижения, все гражданские свободы внутри, соответственно, но...
Или размывание, кстати, гражданских свобод.
Такого тоже исключать нельзя, потому что экстремальные ситуации такого глобального характера, они требуют мобилизации общества и порой и определенного ограничения гражданских свобод, и нельзя исключать, что и в Европе тоже может к этому прийти.
С нами был Александр Камкин, политолог и германист. Александр, спасибо вам большое, ждем вас снова. Несколько, правда, сообщений от наших слушателей еще есть. Сергей, вы еще сомневаетесь насчет вступления Финляндии в Швеции и Швеции в НАТО? Если такое объявляется открыто, то значит решение-то уже принято в конце концов. Ну, послушайте, ритуал оставят на лето.
Ритуал оставят на лето, плюс еще да. В парламентах стран еще и не закончено обсуждение.
А может, к лету что-то и поменяется? Ведь вот эти вот сроки, которые, понимаете, как и, значит, отказ от закупок российской нефти, ну, не сейчас, а через, там, 2 месяца или 2 года. Вступление в НАТО не прямо сейчас возьмем, а может быть, возьмем, но давайте дату определим май, а там, если что, можно тоже что-то перенести. Потому что однозначно говорить, давайте, вот когда вступит, тогда действительно...
В нынешней ситуации однозначно можно говорить только о прошлом.
Это правда. Александр Камкин был с нами, программа «Умные парни», далее Анатолий Москвы, потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.